Вы хотите спасти ваших товарищей, но никого не спасете, а себя погубите. Говорю вам, правительству все уже известно, и признание ваше нужно для вас же самих. Чистосердечное раскаяние — единственный путь к милосердию государя. Повторял он, видимо, слова заученные. Ну что же вы молчите? Ничего говорить не хотите? Не хочу. Так вас заставят говорить, милостивый государь. Чуть-чуть возвысил голос Левашов, упирая на каждое слово раздельно медленно. Я приступаю к обязанности судьи и скажу вам, что в России есть пытка. Очень благодарен вашему превосходительству за сию доверенность, но должен сказать, что теперь еще более чувствую своей обязанностью никого не называть, — сказал Голицын, посмотрел ему прямо в глаза и подумал, — добрый малый, а если начальство прикажет, будет пятки поджаривать. На этот раз я говорю с вами не как судья, а как равный вам дворянин, — начал Левашов с прежней любезностью. Не понимаю, князь. Какая охота быть мучеником за людей, которые вас предали? Не понимаете, ваше превосходительство, какая охота не быть подлецом? Левашова слегка передернула, но добрый малый не обиделся. Рассудил, что арестанту не до любезностей. «Будьте добры, князь, прочесть и подписать», — сказал и подал ему записку. Голицын взглянул. Увидел, что генерал пишет по-русски, как сапожник, и подписал, не читая. Левашов встал, расправил члены, узкий мундир еще уже обтянул, облил тело. Не корпеть бы, казалось, такому молодцу над бумагами, а танцевать мазурку с прекрасными дамами или скакать на коне в бранном пламени. Дернул за шнурок звонка, когда вбежал фельдъегерь, указал Голицыну, настоявший рядом со столиком зеленые шелковые ширмы. «Потрудитесь обождать». И вышел с фельдъегерем. Голицын сел за ширмы. На другом конце зала открылась дверь, и кто-то вошел. Из-за ширм не видно было кто, но, судя по голосам, двое. На ходу разговаривая, подошли к столу и остановились. Им тоже не видно было Голицына. Он прислушался. Я делал открытие, не соображаясь с рассудком, по движению сердца, благодарного к его величеству, и, может быть, то сказал, чего другие не открыли бы. Далее Голицын не расслышал, а потом опять. Легко погибнуть самому, ваше превосходительство, но быть причиной гибели других — мука нестерпимая. Голицын узнавал и не узнавал, чей это голос. Привстал. Подошел на цыпочках к ширмам и выглянул. Те двое стояли к нему спиной, и он не видел лиц. Но одного узнал — Бенкендорф. А другого все еще узнавал и не узнавал, глазам своим не верил. — Будьте покойны, мой друг, всех помилует, — заговорил Бенкендорф и, взяв собеседника под руку, повел его мимо ширм. Голицын увидел лицом к лицу того, неузнанного, неузнаваемого. Это был Рылеев. Они посмотрели друг другу в глаза. Голицын упал в кресло. Свет потух в глазах его, как будто сквозь стеклянный потолок, зияющее, бездонно черное небо на него обрушилось. — Пожалуйте, — сказал Левашов, заглянув за ширмы. Голицын очнулся, встал и вышел. С другого конца залы подходил государь. Неподвижное, бледное, как из мрамора высеченное лицо, приближалось к нему, и вдруг вспомнил он, как тогда, 14-го, под картечью на Сенатской площади, бежал с пистолетом в руках, чтобы убить зверя. Подойдя к столу, государь остановился в двух шагах от арестанта, смерил его глазами с головы до ног и указал пальцем на записку Левашова, которую держал в руке. «Это что? Чего вы тут нагородили, а? Вас о деле спрашивают, а вы вздор отвечаете? Присяга не от Бога?» Знаете ли вы, сударь, наши законы? Да знаете ли, что за это? Провел рукою по шее. Голицын усмехнулся. Что мог ему сделать этот человек после давешнего ужаса? — Что вы смеетесь? — спросил государь и нахмурился. — Удивляюсь, ваше величество. Уж если грозить, то надобно сначала смертью, а потом пыткой. Ведь пытка страшнее, чем смерть. — Кто вам грозил пыткою? — Его превосходительство. Николай взглянул на Левашова. Левашов — на Николая, а Голицын — на обоих. «Вот какой храбрый!» — начал опять государь. «Здесь ничего не боитесь, а там? Что вас ожидает на том свете? Проклятие вечное! И над этим смеетесь? Да вы не христианин, что ли?»
«Христианин, ваше величество. Оттого и восстал на самодержавие».
«Самодержавие от Бога! Царь — помазанник Божий! На Бога восстали?»
«Нет, на зверя».
«Какой зверь? Что вы бредите?»
«Зверь — человек, который себя Богом делает», — произнес Голицын тихо и торжественно, как слова заклинания, и побледнел. Дух у него захватило от радости. Казалось, что убивает зверя.
«Ах, несчастный!» — покачал государь головой с сокрушением. «Ум за разум зашел. Вот до чего доводят сии адские мысли, плоды самолюбия и гордости. Мне вас жаль. Зачем вы себя губите? Разве не видите, что я вам добра желаю?» Заговорил, немного помолчав, уже другим ласковым голосом.
«Что же вы мне ничего не отвечаете?» Взял его за руку и продолжал еще ласковей. «Вы знаете, я все могу. Могу вас простить».
Голицын вспомнил Рылеева и вздрогнул.
«В том-то и беда, ваше величество, что вы все можете. Бог на небе, а вы на земле. Это и значит, человека Богом сделали».
Государь давно уже понял, что ничего не добьется от Голицына. Допрашивал нехотя, только для очистки совести, не сердился. За месяц сыска довел себя до того, что во время допросов ни на кого и ни за что не сердился. Но надоело. Пора было кончать. «Ну ладно, будет вздор молоть», — оборвал с внезапной грубостью. «Извольте отвечать на вопросы как следует».
Я уже сказал его превосходительству, что дал слово.
Что вы мне с его превосходительством и вашим мерзким словом?
Тот, как сапожник, пишет, а этот, как сапожник, ругается, — подумал Голицын.
Так не хотите говорить? Не хотите? В последний раз спрашиваю. Не хотите?
Голицын молчал.
Лицо государя изменилось мгновенно. Одна маска упала, другая наделась. Грозная, гневная, бледная, как из мрамора высеченная. Аполлон Бельведерский, Пифона сражающий. Отступил на шаг, протянул руку и закричал. «Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог».